Маяк. Маяк Ставрополь 104.3 FM. Пятигорск 102.5 FM. Кисловодск 102.1 FM.
20 секунд до эфира. Микрофоны готовы. Кто сегодня вопросы для слушателей готовил?
Кнопка горит.
Телефоны выведены.
Инженеры на месте.
Погода пошла.
Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Поместилась в утреннем слепом фонаре. Ничего не изменилось, просто стало скучно в игре. И так натянуты слова, и так неповоротлив миг. Твои ручные звери в несколько касаний растерзали меня. Пустоту рожали вместе, пеленали каждый свою. Уже поставлю крестик, чтобы не забыть на краю, как замораживал мечту, как бальзамировал любовь, как формалин накачать пытался эту неуемную жизнь. Бандеролью на мой забытый адрес из своих недосягаемых миров я получу и положу на полку памяти родное ничто. Наше солнце поместилось в утреннем слепом фонаре. Ничего не изменилось, просто стало скучно в игре. В метро, а мне в подъезд стопище вот упасть и однокомнатный желудок переварит меня.
Нескучный вечер на радио «Маяк» Ставрополь, 104.3 FM, у микрофона Кирилл Лушников. Сегодня я один, и сегодня лето. Я один летом. У меня даже никого нет. Друзья, ну кто-нибудь помогите. Поможет мне сегодня музыкальная группа «Оберег», ну, который не «Оберег», в смысле «Оберег», который, да, там мы носим где-то, а «Оберег», там еще через дефис, и там еще такая оглушенная «Г», и получается «Оберег». Ну, интересно, непонятно, интересно. Денис Михайлов сегодня у меня в гостях. Привет.
Привет. Оберег на конце.
Да, К. К. Кирилл.
Абсолютно верно.
Понимаешь, да, все правильно. А, ты у нас и автор текстов, и автор музыки, и еще и вокалист, и на акустической гитаре играешь. И всех остальных, Василия, Тимура и Михаила, если я не ошибаюсь,
совершенно
ты оставил дома.
Да. В этот раз, к сожалению, они не смогли поехать в наш южный тур, поскольку для нас, у нас есть такая традиция выезжать сначала мне одному с акустической гитары, в некотором роде это разведка боем в новые регионы, и смотреть, как публика поддерживает концерт. Приходит, не приходит, интересно в городе наше присутствие, неинтересно.
А, то есть ты как ревизор?
Абсолютно.
Ты наведываешься, да?
Ну, такая острие атаки.
А, интересно, а что ты именно оцениваешь? Не знаю, примут, да, ли тебя в этом городе или как?
Ну, прежде всего, посещаемость. Потому что мы достаточно андеграундная команда, и сбор наш неровный в разных регионах. Где-то традиционно к нам приходит достаточно много людей, где-то поменьше, а где-то посещаемость низкая, и она не имеет своей рентабельности и смысла привозить всю группу.
Ну да, сколько вы уже играете? Лет 15, да, получается?
Да, 15 лет группе в этом году исполняется 30 сентября. Мы собираемся отметить это событие двумя крупными концертами. Во-первых, крупными концертами в родном Воронеже. Это 15-летие, поскольку оттуда растут корни. И там возникла команда. Прежде всего для нас это важный концерт. Московский концерт, естественно. Потому что сейчас группа живет и развивается из Москвы. Выезжаем мы из Москвы. И состав московский, кроме меня, я из Воронежа. Вот. И, естественно, Петербург. Ну и потом уже, чуть попозже, наверное, ближе к концу осени, начало зимы, мы устроим такой большой тур в поддержку нашего нового альбома, который мы, кстати, вот выпускаем в синхроне с нашим юбилеем. К 15-летию мы подготовили новую пластинку. Для нас вот два таких важных события. Это юбилей 15-летия и новый альбом. И вот, наверное, уже во второй половине осени, вторая половина октября, ноябрь и вся зима будет у нас расписан большой тур в поддержку нашего нового альбома. И мы будем вместе с этим альбомом отмечать юбилей.
Почему не пустили корни в Воронеже? Ну, остаться в Воронеже, в своем родном городе, никуда не уезжать. Вот это чемоданы, постоянно сидеть на них, куда-то уезжать, куда-то приезжать, на маяк в Ставрополь приходить.
Ну, это у меня были личные причины, на самом деле, в свое время. И да, это не связано напрямую с музыкальным развитием. Я мог бы и в Воронеже остаться, заниматься музыкой, ведь стремление к творчеству, оно не связано с локацией. Ты же не можешь жить. Если ты фанат своего дела, то ты в любом случае будешь заниматься, где бы ты ни жил, этим делом. Поэтому, конечно, можно было бы и в Воронеже, но так сложились мои обстоятельства личные, что мне пришлось переехать. И поскольку я в себе ношу это творческое начало, мне пришлось искать новую команду. И надо тут отметить то, что мы пытались найти какую-то взаимосвязь, нащупать с ребятами, которые оставались в Воронеже, но это очень неудобно на расстоянии работать. И творчеством заниматься неудобно, то есть креативить, и приезжать репетировать. Мне, например, Воронеж тоже не очень удобно. Но, тем не менее, попытка эта состоялась, она оказалась неудачной, и мы, в общем, приняли решение расстаться.
Ну вот за вот эти все 15 лет, все-таки это немало, я считаю, для музыкальной группы, особенно за 15 лет рост, как он ощущается, как его достигнуть? Ну, чтобы не топтаться, да, на месте, а как-то вот развиваться, совершенствоваться и так далее.
Ну, понятие роста — это такое многогранное понятие, стереоскопическое. Какие элементы включают в себя это понятие? Это и качественное, и количественное. То есть мы лучше играть стали, вероятно, ну, мне так кажется. Вот, более логично, наверное, более щепетильно и более профессионально, наверное, в целом относиться к созданию аранжировок, композиции. Вот. Это и индивидуальное мастерство каждого музыканта, потому что с московским составом мы работаем, гастролируем и записываем альбом уже в течение 6 лет. То есть это уже, в принципе, мои братья по оружию, я считаю их основным составом уже, да, и мы работаем, мы развиваемся, то есть это вот и в качественном отношении, и в плане игры, и в плане мышления музыкального, и в плане создания аранжировок, и количественное, то есть это и релизы, отдельные синглы, и новые клипы, и новые альбомы, это все также представляет из себя какую-то сторону того роста и качественного развития, о котором ты говоришь. Это и качество, и количество, все это нарабатывается. Это и много километров вместе, так сказать, пройденных, и десятки городов, новых регионов. Мы постоянно расширяем свою географию. Это тоже сказывается на качество нашей работы, поскольку мы встречаем много людей, мы работаем на разных площадках, не всегда благополучных площадках в плане техники.
Ой, скажем, пожалуйста, да? Пожалуйста, расскажи. Вот самые неблагополучные.
Нет, ну я, конечно, обойдусь без конкретных
площадок. Ну ты прям не называй, но вот твои эмоции.
Были разные моменты, когда ты приезжаешь, а, например, а мониторов нет вообще. И вроде как бы они должны, по идее, были бы быть, а вот их нет. Или они есть, но они не работают.
Куда бежать?
Или вот они не работают в тот момент, когда именно мы вот вышли на чек. Вот они вот работали, нам говорят, а вот сейчас вот вы вышли, они вот почему-то не работают. Ну, куда бежать? Надо работать, надо оставаться, надо держать оборону, надо окопаться и вытащить достойное мероприятие. Ну, вообще много всяких историй бывает, не только у нас, да и у других музыкантов, гораздо более именитых. Вот. Ну, то есть...
Ну, мы про вас говорим, струны рвались.
Да, господи, я тебя умоляю, можно и без струн отыграть.
Да?
Как? Конечно. Ну, у нас же 2 гитары. На одной
А вдруг и на второй?
Ну, бывают такие случаи. У нас в Питере произошел такой курьез. Там, правда, не струны рвались, а гнездо у нашего гитариста как-то вырвалось неаккуратно. Наступил на шнур, вырвал гнездо. И потом надо было как-то все это паять, паяльника не было. Мы попросили прощения у публики, все вышли в гримерку, стали чесать себе бороды, головы и придумывать, как нам выходить из этой ситуации. Благо, оказался из числа наших слушателей и гостей, который имел доступ в гримерку, он просто забежал и спросил, а что, ребят, что случилось, как вам помочь? Мы сказали, у нас гитара отказывается работать. И мы там пытались перекрутить, и, в общем, у нас ничего не получилось, но он сориентировался, Алекс Сигмер, кстати, большое ему спасибо, и позвонил своему коллеге, он в Питере как раз живет, этот человек, позвонил своему коллеге, музыканту, и тот реально приехал, привез нам гитару, выручил. И это было очень трогательно, мы все-таки отыграли концерт.
Но мне кажется, такие события, такие какие-то неполадки, да, не знаю, курьезы, они закаляют группу.
Да, конечно, конечно.
Ну и сплачивают, наверное, как-то.
Сплачивают. Иногда потом... Вот еще у Тимура, у нашего бас-гитариста, был такой случай, когда он на концерте в Воронеже, важное ответственное мероприятие было у нас там, и у него порвалась 5-я струна на бас-гитаре. Вот это вообще просто нонсенс, потому что это самая толстая макаронина такая с толщиной в палец, в указательный. И вот именно она порвалась. И нам помог выйти из этой непростой ситуации наш бывший бас-гитарист из воронежского состава, Мирчик Лепиков. Он был на нашем концерте, увидел это событие.
Поглумился немножко, я думаю, да, наверняка.
Ухмыльнулся про себя. Но при этом он действительно нам помог, выручил нас. Он рядышком с клубом живет, и поэтому он выскочил. И Тимур потом всегда вот рассказывает эту историю. Он говорит, я такой выхожу на сцену, говорю, ребят, ну ладно, отыграю ее как-нибудь без этой струны, ну хотя тяжело. Это рабочая струна у него. И он уже мы как с какой-то обреченностью вышли на сцену, вот без этой 5-й струны на бас-гитаре, и тут высовывается из толпы рука с этой 5-й струной, и Тимур такой, как круто, все, ничего не потеряно, все спасено, это было мило.
Элементы классического рока, альтернативы, инди-рока, фолка, какое-то определенное название вообще есть стиля, в котором вы играете?
Да, мы просто используем стили в зависимости от настроения композиции. Ведь каждая песня имеет свои эмоциональные и смысловые оттенки. Для того, чтобы их подчеркнуть, мы эти стилистические определенности и привлекаем. А так мы как не хотим себя как-то квалифицировать или вот жестко детерминировать каким-то конкретным стилем. То есть мы работаем в полистилистическом пространстве. Но единственное, что я хотел бы отметить, наверное, вот рэп нам как-то не очень близок. Ну, мне, по крайней мере, как создателю материала, я вот не склонен к тому, чтобы привлекать элементы этого направления музыкального. Ну, а так-то все можно, наверное.
Кантри?
Да есть у нас песни в стиле кантри, «Пчелы соты», 2008 года альбом. Одна песня, но есть.
А джаз?
Ну, видимо, джаз еще минимально представлен, стоит признать.
Не, ну это здорово.
Мне кажется,
когда
в мелодической структуре, вокальной, может быть, есть элементы джаза. Может быть, он не настолько явно выражен, но, тем не менее, на мой взгляд, все-таки так или иначе представлен.
Ну, ты же еще и пишешь тексты, да, я так понимаю? Только ты больше никому не доверяешь?
Да, я ревнивый в этом отношении человек.
О чем тексты? Вот в целом, если так, да, сказать, о чем твои песни?
Мы так для себя определяем нашу творческую задачу как антропологическая эстетика. То есть что из себя представляет оберег? Это прежде всего проблемы человеческого бытия. Это пространство человеческой экзистенции, его существования. То есть все проблемы, связанные со свободой человека, с ответственностью, его выбором, проблемы любви, смерти, проблемы темпоральности внутренней, ощущения времени, необратимости времени. Все это для нас очень интересует, и это и составляет ядро нашего творчества, оберег.
Ну, Хемингуэй писал, что все делается во имя любви, все творчество, а вот песни, да, ваши песни, во имя чего?
Я считаю, что если так ставить вопрос, то на него можно ответить следующим образом. Мои песни — это попытка выстроить диалог с культурой и людьми, которые пребывают в этой культуре, с современниками и теми, кто придут после нас, оставить после себя какие-то эстетически сформулированные философские вопросы относительно смысла жизни, относительно любви, смерти, предательства, дружбы и всего того, что связано с духовным уровнем религиозных каких-то интуиций, художественного творчества, философии. Вот это вот эстетизировать эти узловые точки, каким-то образом донести до современника и оставить этот манифест последующим поколениям, вот это основная задача. То есть мы не даем никаких готовых ответов. Мы всегда ставим проблему, обнаруживаем, вскрываем эту проблему и задаем вопрос другим людям. Как вы отвечаете на этот вызов? Как вы эту проблему чувствуете? Как вы ее переживаете? И вообще, есть ли она для вас, эта проблема? Кто-то пройдет мимо и не поймет вообще, о чем идет речь. Такое тоже наверняка бывает, но...
То есть такой негласный диалог?
Он абсолютно гласный. Абсолютно гласный, конечно. Просто он ставится не в форме философской рефлексии, а в форме художественных образов, музыкальных средств.
Ну, ты говоришь, что очень важно что-то оставить после себя. Да, оставить после себя.
Да, это вообще смысл любого творчества, на мой взгляд.
Да, да, и не только творчества, мне кажется, и жизни тоже.
Ну, мы о творчестве сейчас, поэтому.
Тогда что может быть... Получается, что может быть нет ничего страшнее... какого-то забытия, получается?
Ну, если в философском ключе ставить вопрос, то я предпочитаю, вот соглашаюсь здесь с платоновской идеей, которую он выразил в диалоге «Пир», о том, что любая деятельность человека, она стремится сознательно или бессознательно к тому, чтобы преодолеть проблему смерти. Вот. Фундаментально мы рожаем детей, проявляем себя в социальной практике, в политической практике, какую-то политическую активность, манифесты формулируем для того, чтобы в культурном пространстве оставляем свое слово, звуки, для того, чтобы преодолеть себя, вот как бы свой отрезок, который нам отведен природой, Богом, там, кем угодно, как угодно это можно рассматривать. Но мы конечны. Наша жизнь завершается, и вот то, что мы оставляем после себя. Если мы ничего не оставляем после себя, наверное, любого интенсивно воспринимающего жизнь, думающего жизнь человека, это угнетает. То есть я знаю таких людей, которые рассуждают о том, что я вот смотрю на талантливого человека, вот мне говорит мой друг, и я понимаю то, что
на
вот
тебя
у смотрит. Этого, ну, допустим, у тебя есть смысл жизни, ты чувствуешь вот эту эстетическую уместность свою, такую эстетико-экзистенциальную уместность. Ты знаешь, к чему ты стремишься, ты знаешь то, что смысл образует, в общем-то, твою экзистенцию. А я, говорит, не знаю. Я вот не знаю, чего я хочу. Я не могу себя нащупать ни в какой сфере. Вот в поэтической сфере меня нет, в музыкальной нет, там, и другие отрасли творчества я на себе примеряю, и везде мне как-то неуютно, везде мне все мне давит, где-то жмет, и мне хочется себя это сбросить, потому что я чувствую себя в этом костюме неуместно, да, и вот есть такие люди, которые не глупые далеко, но при этом они обречены на вот это поражение какое-то.
Подожди, где ответ? Ты ему что-то посоветовал?
Да нет, конечно. Я сказал, что попробуй рожать детей. Потому что это тоже оставляет себя и свою манифестацию только в биологическом, так сказать, ключе. И в воспитательном ключе тоже. Понятно, да? Ты себя полностью передаешь в другого человека. Этот человек плоть от плоти ты, а тот передаст тебя через себя другому и так далее. Это тоже есть попытка бегства от фатального небытия.
Ну, ты философ по образованию, это понятно, я думаю, наши слушатели тоже это сразу поняли. И ты еще и преподавал. Почему все-таки музыка? Неужели ты не хочешь писать научные труды? Нет?
Нет.
Мне кажется, у тебя бы получилось, причем очень даже успешно.
Ну, у меня получилось, наверное. Я не знаю, успешно или неуспешно, но я защитил кандидатскую диссертацию по проблеме политической мифологии. Есть она, гуляет в интернете. Ее, кстати, можно скачать. И что самое неприятное, ее можно скачать за деньги. Ну, по крайней мере, я видел, там за 500 или за 600 рублей ее продают.
Кто-то продает.
Кто-то продает мою
так
работу.
Прекрасно, подожди.
Но я с этого ничего не получаю.
Ну, ничего страшного.
Я бы предпочел ее в бесплатном ключе как-то распространять. Ну, кстати, ко мне никто еще не обращался с тем, чтобы я выслал ему. Надо было на планете запустить эту.
Так запусти, акцию. А вообще это можно.
Акция,
так можно это бонусом к новому альбому, например, к новой пластинке. Есть пластинка и бонусом. Твоя работа.
Да я думаю, вот тот, кто захочет, найдет и прочитает. Хотя бы авторефератом ограничится. Потому что работу читать в 200 листов, так тебе, наверное, тоже удовольствие.
Ой, я бы прочитал.
Ну, вот я
в универе очень любил философию. Я куплю. И напишу этому человеку, который продает, мол, Денис ждет, понимаете?
Я боюсь, там не персонифицирован этот прилавок, он не персонифицирован.
Прилавок?
Ну, там, где продают.
Ну, хорошо, ладно. Когда ты пишешь, вот когда ты пишешь текст, чем ты руководствуешься? Что в тебе бушует? Что в тебе играет? Это как у Джойса поток сознания, либо это что-то другое?
Вот
как ты подходишь, да, к
этому? К этому подхожу с принципиальной позиции того, что творчество не может быть бессознательным, на мой взгляд. Угу. Это моя позиция. Я знаю, что есть много людей, которые с ней не согласны, художники. Но мне кажется, что творчество — это всегда предикат личности. То есть это свойство личностной структуры.
Угу.
Потому что у животного есть тоже поток, например, восприятия. Там зрение, слух, обоняние, осязание. Вот. И у человека есть тоже поток этого восприятия внешней среды и внутренних каких-то переживаний. Там тоже есть поток. Но если нет личностной, стержневой, диурнической, логической обработки этого потока, то это не творчество. Это просто поток, неоформленный, хаос. Потому что любое творчество, культура, вот понятие культуры, это понятие возделывания. Культ, культура — это возделывание. Вот то, что ты возделываешь, это всегда есть напряжение, а напряжение всегда есть там, где есть напряжение мысли. Mm-hmm. А если нет мысли, тогда нет никакого напряжения. Это просто поток без напряжения. А без напряжения, без логики нет конфликта, нет вот этого взнуздания, обработки, схватывания этого потока. Mm-hmm. И из этого материала, который ты схватываешь, необходимо создать структуру. А если этой структуры нет, ну тогда... Какое-то произведение искусства. Я считаю, что это не произведение искусства, а это и есть просто поток неоформленных хаотических восприятий, переживаний, но это не предмет культуры. Как я полагаю, я еще раз настаиваю на том, что это моя позиция. Поэтому я считаю, что в творческом акте есть две основные составляющие, скажем так. Это действительно поток восприятия внешнего, который... перерабатывается, трансформируется, сублимируется во внутренний мир, такой внутренний мир человека. Но этот внутренний мир необходимо осмыслить, и ему необходимо придать определенную эстетическую и логическую форму. Вот. Поэтому я и полагаю, что здесь надо учитывать эти два аспекта. При этом я просто хочу привести пример, чтобы не быть слишком не быть непонятым и не быть сложным в своих высказываниях. Вот, например, когда я написал песню какую-то, и мне что-то... Вот это был поток сознания, с одной стороны.
Угу.
Это был какой-то ответ на проблемную ситуацию жизненную. Я эту ситуацию пережил, это все отложилось во мне, это все как бы тлело этими углями, вот этими, да. И потом вдруг разгорелось пламя творчества, вдохновение, это пламя действительно разгорелось. И мне захотелось это все выразить. Все захотелось это все как-то вербализировать, скажем так, эстетизировать, найти определенную форму этим переживаниям. И я начинаю искать эту форму, музыкальную, поэтическую. То есть пишу песню. И потом я понимаю, что здесь вот как-то мелодия может... Но это все поток сознания был, я его выразил на бумагу, в нотах и в тексте. И потом я начинаю думать, так, ну вот здесь... Образ не дотягивает.
Ну да, начинается уже работа над самим текстом.
Рациональная работа. Происходит шлифовка. И, возможно, мелодическая структура меняется. И текстуальная структура также может изменяться. Я полагаю, что за каждым потоком сознания должна следовать эта шлифовка логическая и логико-эстетическая.
Эмоционально, мне кажется, это затратно.
Ну, это да, это трудоемкая деятельность. Но это, по крайней мере, демонстрирует ответственность художника за то, за предмет творчества, за объект творчества, который он после себя оставляет.
Ну, ты говоришь, что когда ты творишь, когда вообще творит, да, человек, творец, он должен быть в напряжении. Ты постоянно в этом напряжении? Ты постоянно творишь? Ну, то есть как у тебя голова-то работает?
Ну, по большому счету, наверное, постоянно в напряжении. Просто есть какая-то сознательная работа, которая очевидна для меня. Я вот сажусь и чувствую, что мне вот я поймал эту волну, надо написать песню. Но перед тем, как ее написать, наверняка есть какая-то бессознательная работа, которая тоже происходит, какое-то брожение, происходит какое-то формирование этой закваски внутри. То есть я пережил какую-то трагическую, допустим, ситуацию в жизни. И вот эта трагическая ситуация оставляет зерно. И это зерно начинает прорастать.
Ну, трагическое, да, и она, да, но зерно всегда оставляет.
И эта ситуация прорастает из этого зерна. И я не вижу, как она... Мы не видим в почве, как растет зерно. Мы же не видим. И мы видим только росток. И вот этот росток, вот я с этим ростком работаю. Но до этого ростка было же зерно, которое тоже было жизнью и тоже где-то в глубине развивалось. Так и проблема, которая вот была посеяна в глубине души. Я, там работа шла на уровне бессознательного. Рост шел, но я этого не знал. И я узнал об этом и увидел только тогда, когда зерно проросло в росток. И вот с ростком я работаю.
Ты уже увидел, что?
Я его начинаю удобрять, окучивать, поливать и так далее.
Ну, а если... Нет, ну подожди, ты говоришь, что это трагическое, да, там,
я
зерно...
Я
зерно... От хорошей жизни пишутся стихи и так далее, да. Что-то положительное, да, вообще в твоей жизни, такое счастливое время, оно отражается в стихах, оно отражается в песнях?
Отражается, конечно, отражается. Есть и стихи, и песни, которые связаны с переживаниями детства, а это, в общем-то, сказочное переживание, в общем, достаточно... конструктивная, если так выражаться.
Ну, на следующая песня «Золотая рыбка», если бы ты все-таки ее поймал, что бы загадал?
Да я поймал ее давно-давно,
да?
Конечно.
Как? Как она выглядит?
Я счастливый человек, потому что занимаюсь своим собственным делом и любимым. И у меня нет зависимости от внешних обстоятельств, над моей душой никто не стоит. Я сам себе ставлю творческие задачи, и в этом смысле я свою «Золотую рыбку» поймал. Я абсолютно гармоничен в культуре, на мой взгляд, и у меня есть все технические и моральные, творческие, эстетические средства, используя которые я достигаю своих целей.
Это все-таки рыбка или рыба, рыбеха, тунец?
Нет, это волшебная золотая рыбка.
Ну, что это за рыбка?
Ну, я же только что ответил.
Просто волшебная? Ну, я не знаю, может быть, вдруг это вобла?
Это то, что делает человека счастливым.
Все, не обижайся только.
Но при этом, да. При этом, когда мы становимся счастливыми, ведь она же исполняла все желания этого старча. Вот. А тем не менее, вот все желания были исполнены, а все равно осталось у разбитого корыта. Вот так устроена жизнь. Мы себя обнаруживаем в погоне за счастьем, становимся счастливыми, а потом все равно, в конце концов, остаемся у разбитого корыта.
Нет, давай мы не
и
будем оставаться у разбитого корыта.
всегда трагично.
Нет,
это, к сожалению,
не хочу.
Ну ладно, давай не будем.
Зачем ты вообще в пятницу вечером такое мне говоришь? Еще и лето началось, у разбитого корыта я остался, мне кажется, прямо сейчас. Золотая рыбка в нашем эфире, оберег. Я напоминаю, это не оберег, который у нас на шее там или еще где-то, а оберег.
Не там, где Г, а там, где К.
Вот, всегда так говори.
Маяк. Не поеду в этом году на Кипр. В прошлом году не поехал в Майами, в позапрошлом на Таити. На следующий год не знаю, куда не поеду.
Не скучный вечер, а куда не поедешь ты?
В душу достаточно. одно мгновение, чтоб в дырявый небод все ж попалась рыбка. Он кидал в них камни, снов стихотворений. Он ругался матом и плевал в улыбки.
Нескучный вечер на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. У меня сегодня в гостях Денис Михайлов и музыкальная группа «Оберег», где «К» на конце, а «Оберег» через дефис. Очень долго объяснять, Денис, я не знаю, надо как-то, надо какую-то фишечку сделать, не знаю, в майках, что ли, «Оберег» выступать, чтобы все видели,
да, как пишется. Да вы и так вон, я вот даже к тебе на эфир пришел в майке.
Я только сейчас заметил. Вот. А что за листья на майке?
А это листва крапивы.
А мне показалось дубовые листья.
Нет.
А почему нас... крапива? Почему?
Крапивы, да, правильно говорить.
Почему?
А не крапивы. Ну, потому что у нас крапива частенько встречается в качестве образа в треках, угу. Особенно ранних.
А вообще образы, да, в самих песнях есть, вот помимо, да, этого растения что-то другое? То есть это образы, которые переходят из там альбома в альбом, например, или из песни в другую песню?
Есть, есть.
Скажешь?
Якоря. Угу. Листва крапивы.
Угу.
Ну, вот надо подумать на самом деле. Но есть, есть.
Просто знаешь, когда вот группе уже столько лет, я повторюсь, 15, да, вы вот отпразднуете юбилей уже в сентябре. И когда ты столько лет творишь, в любом случае сами песни приобретают какой-то знаковый смысл для тебя самого, для участников группы. Ну, то есть какая-то определенная история, которая, может быть, уже закончилась и началась какая-то другая. Либо это все такой линией сплошной идет. Ну, знаешь, если мы представим, что ваша группа как дерево, да? И песни — это разные ветви или это все-таки ствол?
Ну, мне кажется, что очень уместен образ вот дерева и ответвлений от этого стержня. Мне кажется, что каких-то программных пластинок мы никогда не писали. Но если вот просто взять все песни, которые когда-либо выпускались, то они пронизаны, мне кажется, какой-то единой интуицией. И это понятно, потому что единственным автором песен в группе являюсь я. И если так провести какую-то рациональную аналитику, то можно, наверное, вычленить какие-то парадигмальные пункты, от которых мы не отступаем. Какие-то парадигмальные пункты. Например, проблема вот, свободы, проблема любви, проблема смерти, темпоральности восприятия жизни. Вот.
Но ты хитрец, ты же ответов не даешь.
Ну а как? Вот, ну я вот, например, беру песню. Давайте возьмем конкретную песню. Песня детства. Второе название этой композиции называется «60».
Угу.
Песня поется о том, что моей маме исполнилось 60. И вот это ощущение того, что я ее помню совсем молодой, я себя ребенком, и прошло, не знаю, по моим ощущениям, несколько лет всего от этих двух противоположных состояний. На самом деле, моя мама уже, ну, в общем, приближается к состоянию старости, а я ее помню, и вот это было буквально вчера. Это же ведь катастрофа, на самом деле.
Я тебе больше скажу, ты тоже приближаешься.
Да, это понятно.
Мы все приближаемся, мы, возможно, прямо сейчас.
Да-да-да, просто я хочу сказать о том, что вот люди как-то стараются избегать этих проблем, этих вопросов. Они как-то пытаются, как страусы в песок, засунуть голову в свои эти проблемы повседневные. Они пытаются, там, не знаю, в погоне за заработком денег, там, убегать и прятать от себя эти проблемы. А на самом деле эти проблемы, вот они... Я просто хочу сказать о том, что иногда вот мне люди, наши слушатели, говорят о том, что... Ну, это очень страшно вообще-то, что ты погружаешь себя в эти вещи. А нам, вот люди говорят, полезно очень бывает вернуться. Вернуться, потому что вот это бытие к смерти, вот это ощущение того, что завтра человека может уже не стать, оно, это переживание, фундирует нравственность в человеке. Поскольку если я поссорился со своими родителями, и если я возвращаю себя в режим вот этого бытия к смерти, я говорю себе, рассуждаю примерно таким образом. Они могут умереть в любой момент. Иди и помирись немедленно.
Конечно.
Немедленно, чтобы не было никаких вот недоговоренностей.
Да, не ждать завтра, чтобы сказать,
вот,
да,
вот это слова вот ощущение от этой внутренней, от этой темпоральности экзистенциальной, внутреннего времени, которое, кстати, а еще есть один аспект времени внутреннего, ведь он постоянно ускоряется. Когда мы живем в детстве, наше время тянется бесконечно долго. У нас такое ощущение, что мы проживаем нашу жизнь в детстве практически. А потом, начиная, вот у меня лично с 25 лет, вся моя жизнь до 36, вот сколько мне сейчас является, пролетела как один год или как два года максимум. То есть я живу 25 лет как 25 лет, а потом до 40 я живу как два года.
Ну, потому что понимаешь? Ты не замечаешь.
И это с чем это связано, это непонятно. Мы там можем с точки зрения психологии это анализировать, с точки зрения философии, как угодно. Ну, это же интересно. Угу. Вообще человек во всех своих проявлениях интересен. Вот об этом наше творчество, об этом наши песни. Вот.
Вы сейчас просто в потрясающем туре. Сколько городов?
6.
Ладно, не такой уж и потрясающий.
Ну, нормально.
Я думал, 60. Почему только 6? Почему именно эти города? Чем вообще привлек Ставрополь? Что вы тут делаете?
Я объясню. На самом деле, у нас очень активный гастрольный график. Мы, конечно, много выступаем, и у нас более 100 концертов выходит в сезон концертный. То есть, если считать все мероприятия с учетом благотворительных, с учетом концертов группы, с учетом моей акустики сольной. Вот если все это собрать, гостевые мероприятия нас же приглашают коллеги, друзья в Москве на свои, это имиджевые концерты на дни рождения и так далее, и тому подобное. То есть если все это посчитать, то более 100 мероприятий мы проводим в год. И как все это происходит? Мы выезжаем, например, 3-4 города, возвращаемся назад из Москвы, потом выезжаем в другую сторону, возвращаемся назад. То есть максимальное количество городов локального выезда насчитывает 12. Это вот сибирский тур. У меня был с менеджером, мы ездили вдвоем акустически. Вот, он 12 городов. Насчитывал, мы провели 2,5 недели в туре. То есть нельзя ставить подряд концерты с учетом логистики, перемещения из одного города в другой. И плюс еще физические параметры не дают каждый день петь, потому что я достаточно высоко и интенсивно вокалирую. И поэтому мне требуется отдых. То есть 2-3 концерта я провожу подряд, и надо будет обязательно делать паузу день-два, чтобы я привел себя в порядок.
То есть тебе нужно как-то отдохнуть?
Да, я высоко пою просто, и связки очень напрягаются сильно.
Какой город меньше всего понравился? Давай промоем ему косточки. Какой не вот прямо знаю. Вот прямо ба.
Ну нет, ну я так не могу.
Да давай, ну
нет, нет,
ну, слушай, ну только же Ставропольцы услышат.
Но дело в том, что давай. Понимаешь, вот, а потом
это будешь попадет что обсудить все. Ну и хорошо.
И понимаешь, тебя больше туда не пригласят. Все это связано с маркировкой. Человек будет на свой счет принимать из этого города. То есть он, вот, смотри, я приезжаю в город, там что-то у меня не склеилось, например, там заболел я или не знаю, там плохой аппарат был. А люди пришли, и они там со всей душой отнеслись к этому концерту. Я вот скажу, что вот этот город не понравился. И это будет отбрасывать тень на людей. А я не хотел бы обижать наших слушателей, тем более, что они сами по себе деликатные, в своем большинстве интеллигентные и приличные, тонкие люди.
Мы сами своих слушателей обижаем и обидим в следующем эфире, друзья, готовьтесь. Первый концерт, который вообще был в твоей жизни, ты помнишь его?
Это было в школе.
Какой класс?
8 или 9, по-моему, 9 класс.
Как ты выглядел?
Это был провал полнейший.
Провал в плане...
Мы выступали с 2 акустическими гитарами в актовом зале, не подключающимися. Вот. Потом у нас был...
Что был?
Типа барабанщик. Типа барабанщик. И у него были типа барабаны на сцене.
Тарелки?
Потому что у него не было рабочего барабана. У него стоял 2 кульминационные тарелки и бочка без педали.
Мне нравится. Ты знаешь, почему вы так сейчас не играете? Мне кажется, это было бы необычно довольно.
Это было сейчас, прости, я хотел закончить эту историю. И мы ни разу не репетировали. То есть с гитаристом мы репетировали, а с барабанщиком мы не репетировали. Но мне так хотелось, чтобы мы сыграли с барабанщиком. Я его попросил, Женя Говоров, как сейчас помню его зовут. Мы уже потеряли связь, уже не общаемся.
Понятно,
да, давно это очень
видимо,
было.
Да, было
и он вышел, представляешь себе картину, мы выходим на сцену. И Женя выходит с палочками. садится, мы начинаем играть, Женя встает и уходит из-за барабанов.
Ну просто он понял, может быть, смысл бытия, ты понимаешь, в эту секунду. А вы что, доиграли или вы просто в ужасе
были? Ну мы доиграли, конечно, что-то там. Ну вообще-то все было так вот ответственно, я так переживал, у меня там потели ладони, мое сердце как птица стучало в клетке.
А я сейчас испытываю вот этот испанский стыд, знаешь? Я сейчас представил, как будто я там сейчас играю. Может быть, это я, этот тот самый барабанщик. И я встаю и ухожу, я понимаю, насколько это было.
Ну, вообще, на самом деле, он поступил как бы не как комрад. Потому что надо было хоть пару
раз... Да козёл! Давай, вот прям так ему и скажем. Вот все, вот просто знай это.
Пару раз бы... Не надо, все.
Да ты говори. Почему ты никого не хочешь оскорблять? Я так соскучился, мы давно этого не делали.
Я не хочу обижать. Ладно. Тем более Женя Говоров.
Женька!
Это замечательный парень, с которым мы дружили в школе.
Ну ты кукиш. Вот так мы оскорбляем. Мы ж не можем никак материться, друзья. Планы на лето. Лето все-таки наступило, весна закончилась, и хочется чего-то такого по-настоящему, не знаю, драйвового. Есть уже? Вот прямо, чтобы вот летом...
Ну вот мы приехали в Южный тур к вам. Угу. В Астрахань, Ставрополь, Сочи, Краснодар, два города в Крыму. Вот сейчас вот отдохнем у вас тут.
Ой, отдыхайте.
Вы думаете, что мы работать, что ли, сюда приехали?
Отдыхайте. Нет, нет. Столько зелени у нас. Наслаждайтесь воздухом.
Ну, к сожалению, вот с погодой немножко...
Ветер. А вас пусть уносит он.
Ну,
носит
далеко
по городу.
Главное, чтобы не унесло.
Ладно, договорились.
Вот. А так мы планируем плотно заниматься записью нашего нового альбома. У нас, понимаете, к началу, я имею в виду слушатели, к началу
я уже хотел было
осени, да, к началу осени, к первым числам сентября весь альбом должен быть уже готов. И мы его должны сдать издателю, который будет заниматься нашим релизом официальным. Поэтому у нас не так много времени, но при этом оно у нас есть. И мы уже перешагнули этот рубеж 50-процентный. Вот, поэтому я жду, на самом деле, с огромным нетерпением окончания работы. И хочу написать еще несколько песен, которые у меня зреют, но они пока не оформились. Но я чувствую, что они вот-вот появятся. И мне хотелось бы, чтобы они появились поскорее, и я бы добавил их в пластинку.
До выхода. Да, ваши пластинки. У нас у всех есть время послушать все ваши песни за 15 лет. Сегодня у нас была в гостях музыкальная группа Обе-рек, которая на К кончается. Денис Михайлов сегодня был у меня в гостях, автор текстов и музыки, вокал, акустическая гитара. Пришел один, вот так я скажу.
Ну как, с менеджером?
С менеджером, которая смеется. Но если вы слышали, можешь? Ну, пожалуйста, посмейся. Скажи привет.
Привет.
Привет, отлично, это была менеджер. Менеджер Анна, буду так ее называть. Огромное
Владимировна.
Тебе... Анна Владимировна. Ой. Денис, огромное тебе спасибо.
Спасибо.
Удачи вам,
спасибо за беседу.
С группой, удачи с творчеством. И пусть вот это напряжение, оно будет правильным, оно будет, знаешь, как благодарным. И чтобы ты был благодарен за это напряжение. Ну, то есть, чтобы это не было как-то вот в негативном, да, аспекте, а чтобы текстов было больше, песен было больше, чтобы было настроение, и, конечно,
людей на концертах больше.
Были слушатели. Да, это точно. Чтобы много было людей. Вот
да,
прямо забитый
спасибо.
Зал.
Вот
и чтобы
вот нам подходит.
Струны больше не рвались.
Да пусть рвутся, главное, чтобы люди ходили.
Договорились. Спасибо, все, удачи
спасибо,
тебе.
Спасибо.
Это был «Нескучный вечер» на радио «Маяк Ставрополь», 104.3 FM. Слушаем трек «Ты». Кто ты?
Ну вот
кто
просто давайте возьмем и послушаем.
А, и все.
Да.
Ладно.
Лето. 3 месяца без учебников. 92 дня свободы. 2208 часов счастья. 132 тысячи...
Хватит. Гуманитарии не поймут.
Нескучный вечер. Заботливый.
Маяк.
Что в тебе такого случайного, что не вписать в порядок обыденности, что не решаются на сделку со старостью и не доверяют искусственным принципам. Что в тебе такого опасного, что заставляет любить с осторожностью под пулями, дурами,
сомненья напрасного. Ты моя вода, живая или мертвая, прозрачная, холодная и горькая вода. Ты моя весна, открытая, беспечная, разрывает мне сердце нечаянно и приподнимает на бездную синею. Что в тебе такого, такого абсурдного, что не позволяет смыслу здравому здравствовать, что не позволяет верой общею веровать и огнем сомнения сжигает все начисто. Ты моя вода, живая или мертвая, прозрачная, холодная и горькая вода. Ты моя весна, открытая, беспечная, святая, бесконечная, далекая весна.
А что от бессилия? Кто найдет границу твоего вдохновения? Кто поставит маркером оценку под именем или на табличке даты смерти и рождения?
Ты моя вода, живая и...